Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 25 декабря, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день, добрый вечер, как хотите. Ну и еще он не добрый, потому что то, что творится на улицах, это страшно себе представить. 8 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. Прямо сейчас предполагается, что такая ситуация останется где-то еще в течение часа-полутора часов, а потом будет 2 часа 9-бальных пробок. По городу очень сложно передвигаться. На 18% больше автомобилей, чем обычно бывает. Это статистика ЦОДД, которая нам здесь доступна в режиме реального времени. Доброго времени суток, предлагает говорить 757-й. Мне кажется, лучше тогда просто говорить «здравствуйте». 7373948 — это телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Это прямой эфир. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о проблемах между учителями и учениками и о том, что происходит вокруг певицы Наргиз. Вот, например, продюсер Максим Фадеев сравнил певицу с Шариковым. Почему? Что это значит? Поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
И 413-й хвастается всем остальным, кто в 8-бальных пробках. Мне от работы, пишет, до дома ровно 5 минут. В этот момент все, в общем, не по-доброму подумали про 413-го. Ладно, следим за тем, что творится на дорогах, и сейчас обсуждаем проблему поведения педагогов. Директор российской школы била детей книгой и дергала их за уши. Это произошло в Магайтуйском районе в Забайкальском крае. Одна из местных школ, и вот директор била детей книгой и дергала их за волосы и за уши. Ее оштрафовали на 40 тысяч рублей, цитируют по сайту региональной прокуратуры. Это произошло примерно год назад во время урока русской литературы. Директор школы сама вела урок, и вот она наносила детям эти самые удары книгой, она дергала их за волосы, за уши и заставляла стоять на протяжении занятий. Причем о причинах агрессии учителя не сообщается. Мы-то подозреваем. Но еще. В Волгоградской области уволилась учительница, которая заклеивала детям рты. Педагог написала заявление по собственному желанию. ТАСС пишет об этом сегодня, ссылаясь на местное управление образования. Второклассникам, как говорят, женщина заклеивала скотчем рты, чтобы те на уроках просто не шумели. Какая-то проблема, судя по всему, возникает, если даже, вот, во-первых, публичное обсуждение, во-вторых, вот это вот увольнение или 40-тысячные штрафы не останавливают от повторения подобного. Давайте поговорим об этом. Вадим Рустамов, правозащитник и педагог, он с нами на прямой связи. Вадим Артемович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, ни увольнение по собственному, ни 40 тысяч штрафа не останавливают от повторения. В чем проблема?
Вы знаете, я думаю, что проблема на самом деле действительно в ответственности, потому что, ну знаете, 40 тысяч, оказывается, у нас за 40 тысяч можно избивать детей, я так понимаю.
Ну почему? Я в следующий раз еще 40 тысяч выпишут.
Причина вплоть до уголовной, потому что это все-таки дети. Немножко надо думать головой, когда что-то делаешь. И больше всего меня удивляет, почему она до сих пор проработала на своем месте.
А нет, она не проработала, и она после 40 тысяч не, уволилась по собственному желанию.
Она работала еще долгое время, была уволена, она уволилась.
Но да, причем по собственному желанию, это важно.
Да, по собственному желанию, не уволили, не по статье, она ушла по собственному желанию. Это скорее вопрос все-таки к Министерству образования нашему.
Нет, может быть, просто дети стали другие, их успокоить невозможно.
Ну, я вам так скажу, дети всегда были детьми и тогда, и сейчас, да, они, может быть, сейчас немножко продвинуты, но в любом случае с детьми всегда можно найти общий язык. Вот всегда, я в этом уверен, убежден, и я с ними давно работаю, и что-то вот у меня таких нету случаев, чтобы я там кого-то книгами избивал.
Но смотрите, вы говорите, что вообще, по идее, мол, серьезнее надо наказывать, а не получится ли так, что потом учителя закончатся просто?
Ну, тут, понимаете, ситуация, да, палка о двух концах. И учителя уходят, потому что сейчас каждый родитель там чуть что бежит жаловаться, и учителя уже боятся, и воспитательный процесс со школы был снят, только обучение. Тут полностью надо пересматривать. Здесь вообще проблему надо смотреть в комплексе. Родители, педагоги, дети. Я бы вот так это рассматривал.
Ну вот как раз кажется, что большая значимость, что ли, родителей привела к тому, нет, что теперь учителя ничего не могут сделать.
Родители ответственности не снимает, это однозначно. Родители тоже должны, я это об этом все время говорю и пишу, что родители в первую очередь должны нести ответственность за воспитание своих детей, конечно. Но в любом случае рукоприкладство, оно не должно оставаться просто так, понимаете, вот все эти случаи, ударил учительницу молотком по голове, учительница избила книгу учителя, ну это нельзя допускать, это недопустимые вещи, это уже переход неких граней.
Как можно отменить этот переход граней? Ну, я в нынешнем это обществе.
Это можно отменить только ужесточив ответственность учителей, педагогов и родителей.
Ну, подождите, какой может быть ужесточенная ответственность родителя за то, что его ребенок не реагирует на замечания педагога?
Нет, вы знаете, я вам так скажу, что в свое время, так скажем, которое сейчас не любит упоминать, советская родитель нес ответственность. И родитель по жалобе педагога делал внушение, чего сейчас вообще не происходит. Каждый родитель считает себя крутым и может позволить себе нажаловаться на педагога, равно как и педагог. Вдруг с чего-то взял, что он имеет право распускать руки. Я же говорю, здесь и та, и другая сторона должна быть найдена какая-то степень ответственности определенная. А чья вина, что ребенок такой неуравновешенный? Ну, не педагога, вина родителя. А в чем вина того, что педагог неуравновешенный, соответственно, педагога, да? То есть вот тут вот так вот.
Понятно. Спасибо, Вадим Рустамов, правозащитник и педагог. Сложная ситуация, и с той стороной конфликт, и с той стороной надо разбираться, и надо как-то заставить, чтобы обе этих стороны что-то друг с другом о чем-то договорились. Каждому ребенку поставить полицейского надо, к родителю сразу по два полицейских. Только так это будет работать, пишет 812-й. В царские времена такие дети получали бы по 50 плетей, пишет 413-й. Но у нас ведь не царские времена. Времена-то другие. Камеры в классах помогут, пишет Александр Суровов. Я так думаю, надеюсь, что Александр предлагает все-таки видеокамеры, а не камеры как таковые. Нельзя избить книгой, пишет 630-й. Точнее, можно, но чтобы это был не в школе и не учитель. Я бы все-таки сказал, что ничем. Тем более книгой не надо избивать ни в школе, ни за пределами школы. 572-й. В моем школьном детстве учитель по труду бросался в нас молотками, отвертками, стамесками, и только уворачиваться оставалось. В моем школьном детстве учительница классным журналом била по рукам. Это немножко помогало, но в том смысле, что в тот момент я сидел на одной из задних парт, мы начинали ее хотя бы как-то слышать, потому что первые парты не давали ей такой возможности, это была молодая учительница. А что делать педагогу, если ученик дерзит и выводит из себя учителя, пишет Владимир Потапов. Может быть, педагоги дозвонятся, объяснят. 692-й пишет, моя преподавательница по виолончели и после уроков задерживала и по пальцам смычком била, но была при этом лучшей в Москве. Ее учеников оркестры расхватывали. Ну, а по-хорошему бы не надо, потому что за удары смычком по пальцам надо отвечать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Москва.
Да, прошу.
Давайте будем откровенны, скажем так, педагогический состав сейчас, конечно, получает иной раз незаслуженно, да, но и среди них, у меня ребенок учится в Подмосковье, очень слабые педагоги, скажем, да.
Ой, слушайте, давайте не будем скрывать, что и среди родителей тоже есть очень слабые родители.
Да, конечно, потому что срывают уроки, вот ребенок рассказывает постоянно, регулярно, они не могут ничего сделать, говорят, я говорю, за дверь поставьте, за дверь нельзя, а почему? А мальчик вышел и пошел, плюнул в окно. Им запретили, наказывают, запретили, в угол ставят, запретили. Дети наглеют, у них сейчас, сами понимаете, какая...
Так выход-то из этой ситуации, вот вы, например, как его видите?
Я вижу только одно-два замечания и школу выгонять. Вот тогда другие будут смотреть и будут понимать, понимаете?
Ну, то есть школа как премия за хорошее поведение?
Дабы защитить, да, учителей, потому что действительно понятно. Многие... получают ни за что вот такие выговоры.
Но смотрите, тогда нам придется от важного завоевания времени отказаться всеобщего среднего образования.
Не, ну почему?
Ну как? Мы же выгнали из школы его.
Просто если ребенок мешает целому
классу... Вот мы его выгоним, он не получит среднего образования, вот и все.
Ну, а другие не должны страдать из этого?
Нет, другие-то и не будут. Он останется без всеобщего среднего образования. У нас ведь оно всеобщее. А сейчас очень борзые дети, пишет 413. Вот именно такой формулировкой. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, наверное, уже все-таки.
Хорошо.
Смотрите, у меня школа была специализированная, ну, своеобразная. Вот, мы съели трех учителей. Ну, съели, имеется в виду, что ну, они...
заставили их уйти, да.
Да. Причем одна из них пошла директору жаловаться. Вот. Директор сказал, если ты не умеешь работать с детьми, то зачем ты пошла в педагогику? Ну, это нам потом уже передали. Потом пришла молодая учительница, совершенно молодая, вот только после института. И каким-то образом, без всякой драки, без всяких споров, без всяких скандалов, сумела построить нас так, что мы с удовольствием ходили на ее уроки и слушались. Это все от учителя зависит.
То есть, если сейчас много проблем, значит, учителя хуже стали?
Они не то, что хуже стали, они, ну, во-первых, старые учителя, они уже перегорели. Ну, есть такая у учителей профессиональная, ну, они выгорают, как врачи. Вот. Это первое. Второе, значит, очень много старых учителей, которые еще там, особенно в сельской местности, там, с 30-х годов, у них другое, как бы, воспитание, да? Вот. И третье, да, слабая подготовка учителей, прежде всего.
То есть вы не видите проблемы с родителями?
С родителями проблемы были всегда. Спросите у педагогов, что такое вот в лагере.
Я спрашивал педагогов, и они неоднократно говорили, что теперь проблем радикально больше.
Информации больше, только из-за этого. Да, понятно. С родителями всегда были проблемы.
С этим спорить невозможно. Вменяемая политика государства нужны, чтобы дети и взрослые были вменяемы. Как кажется, наоборот. Нет? Нет, 008. Стас, пятница. Надо исключать из школы, оставив возможность поступать в платную школу. Это будет урок и детям, и таким слабым родителям. То есть ответственность, уж если мы говорим об ответственности педагогов за то, что они делают, она должна распространяться и на родителей. Ну вот, к примеру, таким образом. Но еще раз говорю, тогда на кону стоит одно из важнейших завоеваний общества. Всеобщее среднее образование. 7373948. Да, слушаю.
Добрый вечер, Борис, Москва.
Прошу.
Ни учитель рядом не стоял, и даже в роде никого педагогов нет. Значит, согласен с тем, что совершенно жуткие стали родители. Ну, то есть, ну, как отец, ходящий регулярно по родительским собраниям, слава богу, дочери уже закончили школу, вот, обе. Значит, вспомните, что было, когда мы ходили в школу, да? Значит, не дай бог ты что-то натворишь, если мне учительница на тебя пожалуется или директор, значит, вот. И мы под этим все ходили. Мы учителей не только уважали, мы их по-хорошему боялись.
Да не то слово что боялись.
Вот, что происходит сейчас? Вот, да, значит, на родительском собрании просто регулярно наблюдаю. Да как вы смеете, мой ребенок самый лучший, самый замечательный, а это вы его не умеете тут воспитывать. И поэтому попробуйте ему только что-то вам сказать поперек. Поэтому ребенок что дома слышит? Если эта зараза на тебя будет жаловаться, ты мне скажи, я приду устрою.
Скажите, выход из этой ситуации есть с вашей точки зрения?
Вы знаете, мне кажется, что нужно вообще многие вещи, вплоть до правил дорожного движения, популяризировать среди детей, не знаю, посредством мультиков, может быть, да, где вот, чтобы вот они это смотрели и с детства понимали, что там папа проехал на красный, папа не герой, папа козел. То же самое по поводу отношения к учителям.
Вы думаете,
если я
настолько
поднял хвост на учителя, я не крутой, я мерзавец.
Я понял, спасибо. Порка спасет мир, утверждает Фритур 739-й. 7373-94... Вот 413, любопытно, а при Советском Союзе были такие проблемы? Ну, я не знаю, может, у меня школа какая-то неправильная была. И с линейкой учителя были, и били. И с журналом учителя были, и били. Может быть, у нас школа была какая-то неправильная, недостаточно советская, но было. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Подмосковье. Я пошел в школу в 57-м году. Значит, хочу сказать всем, не надо сравнивать, всегда было все. Первое, мы такое творили, что сегодняшним детям даже и не снилось. Мне стыдно всю мою жизнь, хотя учился я великолепно. Так, значит, что мы только не вытворяли? Идиоты, потому что дети вообще в большей части, ребята, просто дураки. Значит, еще раз хочу согласиться с одним из... 99% виноваты сами мы, дети... И наши родители. Ну, в 1% в 5 виноваты педагоги. Просто априори надо это понимать. Конечно, есть совсем странные педагоги, странные учителя. Но я хочу еще раз подчеркнуть. Вот не надо объяснять все тем, что что-то изменилось. Я говорю, что то, что мы творили в подмосковной школе, я не могу вам даже рассказать ни одного случая. Это близко сейчас такого нет. Как мы издевались над учителями, как мы срывали, как мы... Врали, как мы вообще себя вели. Поэтому я должен воодушевить некоторых критиков сегодняшнего режима. В Советском Союзе, в школах, знаете, было много окраин. Было много очень трудных подростков, уголовщина, понимаете, родители из зон. вчерашних там и так далее, сталинские эти лагеря. Сегодня, в общем, всегда есть проблема разделения имущественного. Я действительно вижу эти школы, в которых 1 миллион в месяц надо заплатить. А где, откуда кадры взялись для таких школ? Вот в чем проблема. Да, там установлены высокие планки внешнего лоска, но образования настоящего, воспитания нет. Поэтому все в наших руках. Трамп точно не виноват, я вам скажу. Навальный 100% не виноват. Виноваты мы, дети. Так устроена природа этого 14-летнего, 15-летнего, 12-летнего идиота, который Михаил, не может спокойно трудиться и учиться. Ну, что с ним сделать?
Вы даже не представляете, что сейчас происходит у меня сейчас на СМС-портале. Все спрашивают, вас уже поздравлять с юбилеем или это вот-вот будет?
С каким юбилеем?
Ну, все посчитали, что вам должно быть 70.
Вы знаете, мне 69.
Значит, еще будет. Спасибо.
Да, почти через год.
Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Алексей Морозов, бардака хватало в советской школе. Дым стоял. Вот, кстати, да. Дым стоял в туалете от сигарет, аж глаза резало. Согласен с Михаилом Алексеем, я согласен с Алексеем. Вот прямо сейчас вспомнил. Да, так и было. Родители должны уважать учителей. Евгений Кутовой пишет, и тогда дети не будут хамить. Надо учителям с родителями как-то взаимодействовать. 7373948, телефон прямого эфира. Узаконить нужно некие меры наказания непослушных учеников, полагает немец 841. Еще раз. Директор российской школы била детей книгой и дергала их за уши. За это ее оштрафовали на 40 тысяч рублей. И женщина после этого уволилась по собственному желанию.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Из сегодняшних новостей продюсер Максим Фадеев сравнил певицу Наргиз Закирову с Шариковым. Поводом послужило высказывание артистки в интервью Ксении Собчак. Та заявила, ее трое детей, цитата, «абсолютные американцы» и думают, что по улицам в России ходят медведи, а сама она не чувствует себя на родине в безопасности. Максим Фадеев как раз в ответ на это сравнил Наргиз с персонажем романа Михаила Булгакова «Собачье сердце». Комментировать Наргиз, это уже цитата из Фадеева, это равносильно тому, чтобы комментировать действия Шарикова. Ее ненависть к России не была секретом для меня. Это было главным предметом постоянных скандалов и в период нашей с ней работы. Так сказал продюсер в интервью изданию «Супер». Наргиз и Фадеев довольно долго работали вместе, но в прошлом году прекратили сотрудничество. Фадеев не единственный, кто отреагировал на высказывание Наргиз Закировой. И по большому счету многие теперь говорят о том, что это неправильно, что мы покупаем билеты на концерты этой певицы. Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Он с нами на прямой связи. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Вы понимаете, что не так с Наргиз? Смотрите, дети у нее за границей живут. Так у многих дети за границей живут. Она не чувствует себя в России в безопасности. Так многие в России говорят, что не чувствуют себя в безопасности. А Наргиз, понимаешь, с Шариковым сравнивают.
Знаете, ну, если отвечать уже глобально на вопрос, что не так с Наргиз, надо посмотреть на ее внешний вид. И мне кажется, всем будет понятно, что с Наргиз не так. Но я бы не стал бы все-таки здесь ломать копья и поливать лишний там Наргиз. Ну, нравится ей в Америке. Пусть живет в Америке. Там, ну, пусть она там говорит все, что угодно, ради бога. Но я хочу сказать, что не надо становиться в позицию и поливать ее грязью в ответ. Не надо быть агрессивной. У нас и так довольно агрессивная среда. Может быть, отчасти слова Наргиз были сказаны потому, что у нас действительно агрессивная среда. Посмотрите, вон у нас Алина Загитова, да, решила приостановить карьеру. Сказала, что устала там, нет мотивации. Посмотрите, что творится в социальных сетях. Ей чуть ли не смерти желают. То есть просто девушка даже не поливала Россию, там, а просто нет. Сказала, что уходит временно, там, скажем, в другую область.
Да? Если я правильно понимаю, певица София Ротару вообще ничего про Россию не говорила?
Вообще ничего про Россию не говорила. Она даже не спонсировала никаких там бойцов АТО. Но представляете, сколько потоков грязи на нее обрушилось. И затравили певицу просто до невозможности. Поэтому я этим диванным критикам просто рекомендую заняться собой, с собственной семьей, своим домом. приведите в порядок, вот, не знаю, подъезд, вместо того, чтобы кого-то поливать. То есть есть у людей время на это. Вот, вот это меня удивляет.
Нет,
больше
подождите,
всего.
Владимир, а вообще, как у нас, вы же давно работаете в этой сфере, что называется, как часто люди так или иначе говорят не столько об искусстве, сколько о политике или об обыденной жизни?
Да много людей, на самом деле, в кулуарах говорят какие-то правильные вещи о том, что, конечно, масса проблем у нас в стране, и это же видно невооруженным взглядом, и помимо, конечно, достоинств и достижений, которые, безусловно, есть, но масса проблем, и они говорят об этом, и в интервью говорят мне, и признают это, но я считаю, что дело артиста вообще, это петь и играть хорошо.
Но артист же гражданин.
Ну, конечно, безусловно. Безусловно, высказывать свою точку зрения обязательно нужно. Но все-таки важно вот это, прежде всего, делать хорошо. Просто у меня к Наргиз Закировой, как к артистке, вот если она уже, так сказать, уже пошла на это и говорит такие вещи, у меня к ней есть претензии, как артистке. Ага. Ведь она до встречи с Максимом Фадеевым, она была такой караоке-певицей, по большому счету. И это благодаря ему она стала узнаваемой, они узнали у нас в стране. Она же пела ведь и до этого, она взрослая барышня уже. И только-только она выпорхнула из-под, скажем так, крыла Фадеева и начала поливать его грязью.
Так, вот этого подождите, я не понимаю. А голос разве был не до Фадеева?
Ну что голос? Голос, огромное количество людей выходит из голоса, но участие в голосе ничего не дает. Если у человека нет, если у артиста нет хита. И Максим Фадеев такими хитами ее снабдил. Какие-то песни он не сам писал, какие-то, безусловно, написаны другими авторами. Но благодаря ему певица Наргиз стала той артисткой, которую мы сегодня так, знаем.
Еще одно уточнение. Просто 302-й тут говорит, а как же благодаря Фадееву, как же ее отец Фарух Закиров? Он же не отец ей.
Фарух Закиров ей дядя.
Вот-вот. Спасибо. Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Итак, у нас очень болезненно воспринимают интересные высказывания людей из шоу-бизнеса на тему обыденной жизни. Вот тут многие люди пишут о том, что, мол, мы примерно то же самое ведь говорим. С одной стороны. С другой стороны, но если, к примеру, кому-то не нравится, что говорит тот или иной певец, даже несмотря на то, что творчество, оно, в общем, отделено от этого, можно ведь просто не ходить на концерты. Но нет, это уже не первый скандал на эту тему. Никто, и звать никак, проведите голосование, кто ее знает, пишет 739-й. Такое голосование уже проводили, телепрограмма «Голос» называется. И вот там были довольно интересные для Наргиз Закировой результаты голосования. Слушаем вас.
Да-да. Здравствуйте, алло.
Прошу.
Это «Лимузин». Ну что, господа, могу сказать. Наргиз Закирова прекрасная певица, мне нравится. Другой вопрос, что она там говорит, но мы сами в этом виноваты, что создаем себе кумиров и кумиры.
Не, подождите. Давайте, смотрите, «Лимузин». Тут Виталий просто как раз для вас написал. Просто Наргиз сказала то, что у каждого на языке. У нас просто не любят, когда говорят что-то потаенное, скрытое, в общем, я бы добавил. Или что сами боятся сказать.
Ну, окей. Виталий может спокойно позвонить вам в эфир и сказать то же самое, я уверен. Понимаете? Просто Наргиз Закирова несколько, так сказать, известнее, чем я или Виталий.
То есть она должна... как
у, нее
это?
У нее есть аудитория, а когда у человека есть большая аудитория, он должен относительно своей карьеры в первую очередь думать, что он говорит.
В каком смысле? То есть, что из-за того, что она скажет, кто-то не пойдет на ее концерт?
Ну, будет скандал какой-то, я не знаю, пойдет, не пойдет. Например, я не был на ее концерте, но я бы сходил, несмотря на ее высказывания, просто послушать, как она поет. Потому что, понимаете... Что она там высказывает, это уже второй, другой момент. Если мне захочется с ней там побеседовать на какие-то политические темы, то я наверняка с ней встречусь, ну или постараюсь где-то встретиться в каких-то там других местах, а не на концерте. А у нас все вместе в кучу валят, понимаете?
Понятно. Плюс, спасибо.
Наргиз Закирова, она достаточно, ну, скажем так, обеспеченный человек и, в общем-то, свободный. И поэтому она так вот себя и ведет, собственно говоря.
В смысле, зависть, что ли, к ней теперь?
Нет, не зависть.
Но она свободна, она богата.
Она чувствует в себе свободу некую, что она сегодня вот здесь, завтра она может куда-то уехать, может себе многое позволить. Поэтому она так себя ведет, собственно, а что?
Понял, ничего. Спасибо. А 176-й пишет, а я и Шарикова не осуждаю. Что, отнять и поделить кому-то не нравится? Подиноворовали больше среднего. Еще кто-то тут вспомнил, что Шариков, мол, если возвращаться к исходному тексту Булгакова, патриотом был. Плохо, что ли? Не понимаю, это некоторые. А Виталий из Филей пишет, стоит признать, что Наргиз известнее меня, это факт. И еще пишет, не ходить на концерт для нашей особо чувствительной аудитории слишком легко. Та чувствительная аудитория хочет, чтобы такого человека втоптали в грязь или чтобы публичное извинение обязательно прозвучали. А Фритур продолжает спорить по поводу голоса. Это где накручивали голоса? Ну да, показатель, пишет он. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». 25 декабря, среда, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня. Следим за лентами информационных агентств, изучаем карту московских пробок. Прямо сейчас в городе восьмибальные пробки. Они останутся таковыми примерно еще в течение часа, а потом будет 2 часа пробок в 9 баллов. Даже в 8 вечера, как ожидают аналитики Яндекса, в городе будут 7-бальные пробки. Впрочем, так, наверное, будет теперь до 30... Ну, нет, наверное, не до 31, но до 30 числа, наверное, будет. Как бы то ни было, это прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм, говорит МСК-бот. Звонить можно на номер 7-3-7-3-94-8. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, дорогие для корпоративов артисты. Продюсер Юрий Антонова назвал его самым дорогим для корпоративов. Как выяснилось, 74-летний певец и композитор свое выступление на таком корпоративе оценивает на сегодня в 15 миллионов рублей. Почему так высоки ставки на новогоднее выступление? Почему Антонов самый дорогой? Почему, несмотря на кризис, сохраняются столь высокие ставки? Об этом поговорим. Это первая тема. Вторая тема – это просьба РЖД по пассажиров нижних полок пускать к себе людей с верхних. Уже было сегодня уточнение от РЖД, никакого обязательства для тех, кто едет на нижних полках, нет, но хотя бы просьба пускать днем людей на свою полку для того, чтобы принимать, к примеру, пищу, появится в ближайшее время или уже появилась на билетах. Вот две темы, которые мы будем обсуждать.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Значит, а тут очень много сообщений на предыдущую тему по поводу того, какие у кого претензии к певице Наргиз после того, как она в интервью Ксении Собчак сказала, что трое ее детей абсолютные американцы, что она сама здесь, на родине, не чувствует себя в безопасности. Но тут еще интересная деталь. Многие говорят, что, мол, она сказала, я на родине не чувствую себя в безопасности, а родина-то у Наргиз Узбекистан. И когда многие говорят, ну, если она вот так про нас говорит, то что имеется в виду, не очень понятно. С другой стороны, родилась Наргиз в 71-м году, следовательно, ее родина Советский Союз, а многие и у нас в том числе считают себя гражданами Советского Союза. Нормально, пишет 739-й, не знаю почему, но я хотел бы сейчас провести голосование по поводу звезд. Значит, смотрите, итак, про Наргиз самые разные сообщения. Вот, например, 68-й, пусть для заработка у нас на общих основаниях патент получает, не гражданка она, просто осталась без продюсера. В общем, все это для пиара. У вас есть претензии к Наргиз в связи с этим интервью, с этими высказываниями? 134-21-35. У вас нет никаких вопросов, имеет право, тем более, что и дети тоже за границей есть у многих, и в безопасности у себя на родине многие себя не чувствуют. В общем, почему нет? Никаких претензий к Наргиз нет. 134-21-36. Запускаем голосование. Очень коротко, давайте максимально быстро его проведем. Есть претензии 134-21-35, нет претензий 134-21-36. И несколько звонков приму, пока идет голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А звонок по поводу Наргиз? Но, можно так сказать.
Ну, вы для чего звонили?
Ну, я на самом деле, да, хотел по поводу Наргиз немножко сказать, и Фадеева в том числе. Ну, можно, да?
Вы в эфире, мы слушаем вас.
Ну, смотрите, ну, во-первых, соглашусь с одним из ваших слушателей, который сказал, что, ну, отличная певица, хороший голос, там, прекрасно поет, но внешний вид, как бы, это, вы... то есть, не увы, это каждый человек...
С лица воду не пить.
Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот, а по поводу Фадеева, там, ее там высказывания, ну, как бы, что в безопасности... Опять же, и вы правы, многие себя не чувствуют, и я в том числе не чувствую, когда то там взорвались, то там кто-то побежал, пострелял. Да, я не чувствую себя в безопасности. А по поводу Фадеева, то, что она выволокла, скажем так, на свет какие-то там подробности, знаете, я знаком с некоторым количеством людей, которые у Фадеева которых Фадеев продюсировал, и по рассказам это тот еще, ну, мягко выражаясь, тиран-то ладно, а, ну, сумасброд, с их слов. Я, естественно, не знаю этого, но, тем не менее, это... Ни один человек мне говорил, понимаете?
Есть такие данные, я понял, спасибо. 7373948, а у вас есть претензии к Наргиз после этого интервью? 134-21-35, у вас претензий нет, вы полагаете, что она имеет право так говорить? 134-21-36, голосование продолжается, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
А, здравствуйте, Алексей. Ну, а что она сказала? У нее дети действительно американцы. Она сказала там, что медведи, они думают. Ну, она сказала, что, значит, у них плохое образование по американским. Они действительно, видимо, не очень знают про Россию.
Но вы понимаете тогда, чем недовольны люди, которые пытаются пенять Наргиз?
Ну, мне кажется, что это скорее вот у нас любят некоторые средства массовой информации, как звезда что-то сказала или известный человек, это сразу тиражировать. А если вдуматься, что человек сказал, ну, там, Панарин, например... Сколько угодно можно назвать. Вот Максим тут, Покровский, вот недавно какой-то.
Тут дал, есть такая тоже история средства массовой информации. Вот, тиражируют тему.
Он сказал, что окажется, что ну, или сказал правильно, или вообще ничего особенного.
Так вот, средства массовой информации тиражируют те сообщения, которые читают. Это тоже важно. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас мы перейдем к следующей теме. Это было экспресс-голосование. Спасибо всем, кто позвонили. Есть претензии к Наргиз 47%. Нет претензий в связи с этим интервью 53%.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продюсер Юрий Антонов назвал его самым дорогим артистом на корпоративах. Благодаря этому признанию мы узнали, сколько нынче за участие в корпоративах для известных артистов могут предлагать. Ну, если они просят, значит, столько предлагают. 74-летний певец и композитор, как пишет сегодня «Московский комсомолец», ссылаясь на его продюсера Евгения Морозова, оценивает свое выступление на корпоративе в 15 миллионов рублей. Дальше агент певца говорит, все мечтают ему заплатить 250 тысяч долларов, не знают, куда ему их принести. Но это известная история. Антонов всегда был, ну, так сказать, очень тщательно выбирал выступления. И вот сейчас, говорят, убедить его выступить на корпоративе в силу характера и возраста очень сложно. В список самых дорогих звезд на российских корпоративах на сегодня входят Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Лолита и Полина Гагарина. Владислав Митревели, ивент-продюсер, он с нами на прямой связи. Владислав Муратович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, почему такие высокие ставки на новогодние выступления? Ну, вроде как ведь кризис же.
Ну, новогодние выступления всегда были на особом счету, тем более у звезд. Это всегда самые высокие гонорары, самые высокие сметы от любых подрядчиков, а от артистов тем более. Я хочу сказать, что люди такого уровня, как Юрий Антонов, конечно, ну и другие артисты, которых вы называли, мне кажется, тут уже даже дело не в деньгах, просто лишний раз работать никому не хочется, наверное, в новогодний период, поэтому люди соглашаются именно за те гонорары, которые считают достойными.
Значит, на этом рынке такие предложения, несмотря на кризис, есть?
Безусловно. Безусловно, всегда есть кризис. Я не могу сказать по этому году, что прямо сильный кризис на ивент-рынке. Достаточно много всевозможных мероприятий. Просто многие компании уходят в сторону больше такого корпоративного не празднества, а подведения итогов, там, награждения лучших сотрудников, работы с какими-то дистрибьюторами, то есть приглашение дистрибьюторов, дилеров на... партнеров на мероприятии, чтобы показать свою крутость, в том числе. А звезда — это всегда показатель крутости, если у тебя выступает на событии.
Вы сказали, что для вас все понятно со списком, который я приводил, где Антонов, Меладзе, Лепс, Лолита, Полина Гагарина. А бывало такое, когда вдруг с высокими ставками выстреливали люди для вас неожиданно под Новый год?
Вы знаете, не могу такой пример привести, но я хотел немножко в другую сторону как бы бросить взгляд на зарубежный рынок. И тоже, наверное, не секрет, что такие люди, допустим, как Адриано Челентано, он тоже не выступает на корпоративах, но ходят слухи, что если сильно большой гонорар заплатить, то и он может выступить.
Хорошо, скажите, все-таки корпоративное выступление, которое столь серьезно оценивается, это полновесный концерт или нет?
Да, это обычно либо выступление 40-час, либо два выступления по 30 минут с перерывом. Это полноценное, да, полноценное выступление. Обычно на корпоративном мероприятии именно столько выступают артисты. Бывает просто, что концерт очень длинный, дискотека, переходящая в дискотеку, и выступает несколько артистов, в том числе и несколько звезд могут выступать.
Если мы будем говорить о том, что Юрий Антонов не молод, прямо скажем, не молодые певцы Валерий Меладзе и Григорий Лепс, ну, в том смысле, что они не вчера пришли на сцену, можно ли говорить, что среди дорогих молодых только Полина Гагарина сегодня?
Ну, опять же, что считать, кого считать молодым? Недавно мы узнавали гонорары, там, конечно, речь не идет о стольких миллионах, но вполне себе не сильно известные группы, например, «Моя Мишель», вот с Дальнего Востока, у нас была привязка к Дальнему Востоку, они ребята из Владивостока, по-моему, значит, мы узнавали, в общем-то, не дешевая цена, сразу скажем.
Понятно, спасибо, Владислав Митревели, ивент-продюсер, был с нами на прямой связи. Как-то странно, Серова обошли, он же тоже выступает, пишет Димон Борода. Ну, видимо, вы знаете, где он выступает, надо будет выяснить. У 302-му важно знать, а сколько берет монеточка, если выступает на новогодних корпоративах. 68-й задумывается над тем, платят ли с этого новогоднего чёса налоги народные любимцы, которых он называет «жирующие теневики шоу-бизнеса». Это его определение. Интересно получается, аргумент «дело не в деньгах» универсальный, что ли, пишет в связи с этим обсуждением 201-й. А 812-й почему-то задается вопросом, когда в последний раз Юрий Антонов, напомню, один из самых дорогих артистов на нынешних новогодних корпоративах, делал какие-то резкие, неоднозначные высказывания. Ну и еще 302-й. Откуда ложная информация о кризисе? Ведь Путин сказал, что уже никакого кризиса нет. Надо внимательно послушать. Так и сделаем.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В РЖД просят пассажиров нижних полок пускать к себе людей с верхних полок. Такая рекомендация теперь прописывается в новом бланке электронного билета. Место для вашего багажа снизу под полкой, стол общий, в дневное время. Позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке. Так сказано в документе. В 2017 году еще писали, что РЖД разрешает пассажирам с нижней полки не пускать пассажиров с верхней. Тогда отмечалось, что проезд третьих лиц на оплаченном пассажирном месте не допускается. Теперь дочка РЖД, федеральная пассажирская компания, разъясняет РИА Новости, что пассажир поезда с верхней полки может сесть на нижнее место, но, внимание, это важно услышать и прочесть только с согласия пассажира с билетом на это место. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим об этих проблемах. Есть ли вообще такие, кто недавно пользовался плацкартными вагонами, остаются проблемы или нет? Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров, к нам присоединяется. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Смотрите, уже третий год идет проблема того, каким образом сделать так, чтобы люди с верхней полки в плацкартном вагоне хотя бы пищу могли принимать. Проблема не решается? В чем проблема?
Проблема, на самом деле, гораздо больше лет, чем было озвучено вами, да, то есть это, в принципе, проблема была всегда. А проблема, как сделать возможный проезд пассажирам с верхних полок и комфортного питания, и чтобы это не нарушало права и сон другого пассажира, который, возможно, хочет там спать, хочет там есть, допустим, там в этот же момент, да, когда другой пассажир. И здесь это невозможно урегулировать законодательно, невозможно урегулировать никакими внутренними правилами. Это всегда уходило на уровень общения людей, то есть на уровень того, как договорятся пассажиры между собой. И при этом, конечно, всегда существовал ресторан для таких пассажиров, которые могли выйти в ресторан и там перекусить.
Но мы же понимаем, что люди, которые покупают билеты в плацкартный вагон, не рассчитывают ходить в вагон-ресторан.
Ну, здесь имеется в виду ресторан, как возможность именно приема пищи, той пищи, которая взята пассажиром. Именно в таком формате, наверное, стоило бы решать данную проблему, чтобы пассажиры в том числе питались, да, и не оставляли некие запахи после, обеда, ужина, да, то есть, ну, все-таки все мы знаем вот это яичко, корочка, да, которая оставляет определенные запахи и которая потом не выветривается.
С вашей точки зрения, решить эту проблему в существующих условиях вообще невозможно?
Данную проблему решить совершенно точно невозможно. Пассажиры должны между собой договариваться, быть в коммуникациях. И есть такие пассажиры, которые ни в коем случае, даже после того, когда вот вышли вот эти электронные билеты у компании-перевозчика, они все равно будут категорически против проезда пассажиров, обеда пассажиров на их месте, потому что они считают, что они абсолютно правы, они оплатили это место и могут не давать пассажиру ехать. И даже более того, такие ситуации иногда доходят до конфликта.
А эти конфликты как решаются?
Конфликт решается с помощью проводника. Если пассажир, опять же, с верхней полки хочет перекусить либо посидеть на нижней полке, зачастую, если напрямую не получается договориться, пассажир может обратиться к проводнику, и который уже будет общаться с тем пассажиром, который едет на нижней полке. И такие случаи действительно бывают.
Скажите, насколько правду пишет 68-й, что, мол, в новых плацкартных вагонах на верхних полках есть специальные подпосудники для приема пищи?
Да, действительно есть такие подпосудники, но нужно понимать, что у нас пассажиры бывают разные по весу, по росту, и не всем удобно будет там питаться, потому что зачастую пассажиры, когда сидят, они просто не умещаются на этой полке, и им приходится в согнутом положении ехать, либо, в общем-то, питаться.
Спасибо, Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. Куда катится мир, пишет 812-й. Как теперь ездить в плацкарте на верхней полке? В правилах прописать порядок пользования можно ведь на раз. Не нравятся верхнеполочники, мол, покупай две полки, купе, СВ и тому подобное. Советский человек позволял все, даже пьяное падение, о котором с утра верхний пассажир был не в курсе, пишет 201-й. Я подозреваю, что и российский человек позволяет себе вот это все. Но есть люди, которые этого не позволяют и имеют право. По документам. 621-й. Какая же дикость у нас наступает? Разрешать или не разрешать сидеть на нижней полке, уважать или не уважать своего учителя? Пишет Ирина, 621-я. Но, Ирина, надо все-таки истинно ради сказать, что проблема с уважением учителей, и проблема с тем, можно ли сидеть на нижней полке пассажиру с верхней, они появились не вчера. Они существовали всегда, насколько существовали верхние и нижние полки. Просто теперь в РЖД пытаются хоть как-то об этом поговорить. Запах курочки – это проблема вентиляции, точнее, энергозатрат. Павел Степанец полагает, что проблемы не в том, кто где может посидеть, а в том, кто что ест, когда передвигается в таких вагонах. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий. Добрый вечер, это Владимир.
Прошу.
А вот все началось с того, когда появилась вот эта дифференциация, нижнее место же стоит дороже, а верхнее дешевле. И, соответственно, человек, который, ну, все зависит от человека, я согласен, но тот, который внизу едет и говорит, я оплатил и имею право там, разрешить, не разрешить. Надо просто сделать как раньше, чтобы все места стоили одинаково, и тогда все будут как в общежитии. Ну, кому-то повезло, он успел купить нижнюю полку, а кому-то не повезло, он купил верхнюю.
Да,
все сидят спокойно внизу и кушают.
Да, если это лотерея, то тогда люди более толерантны к результатам этой лотереи. О чем говорит наш слушатель? Юрий Николаевич Восхитителен, слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Пускай пассажиры чередуют прием пищи. Завтрак на верхней полке, обед на нижней и так далее.
Не понял, как это решит нашу проблему, но хорошо, раз вы предлагаете. 812-й, все детство в поездах и никогда не сталкивался с подобными проблемами. 68-й пишет, что ест, спрыгивая на нижнюю полку, пока хозяйка пудрит носик в туалете или где-то гуляет. О, как оказывается. 7-3-7-3. А вообще-то надо все равно договариваться, потому что даже в ее отсутствии, ну, как-то не очень хорошо пользоваться чужим местом. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А знаете, какая мысль пришла? Если действительно мы обсуждаем курочку и, соответственно, верхнюю и нижнюю полку, то Путин прав, в принципе, что проблемы в стране решены. Это одна часть... То, что я хотел высказать по одной из частей. А второй вопрос. Если бы у нас были поезда, как в Китае, да, вот если кто был в Китае, знает, и мы бы катались со скоростью 300 км в час, то ни о курочке, ни о курочке вообще не шло. Вы просто сели, посмотрели в планшете кино, послушали музыку, вам уже выходить пора.
Просто в Китае есть разные поезда. У нас тоже, впрочем, 7373948, телефон прямого эфира. Конечно, было бы хорошо, чтобы везде, даже, к примеру, из Москвы в Подмосковье ходили высокоскоростные поезда. Но этого нет даже в Китае, про который вы говорили. Есть другие Другой вопрос, что вот плацкартные вагоны, это такая, не знаю, то ли пережиток прошлого, то ли чисто наше фирменное что-то, что сохраняется у нас. И многие, кстати сказать, сколько раз мы не обсуждали, а может быть, действительно отказаться, типа 21 век, теперь все по-другому, тем более, что и у других не бывает таких вагонов. Наши слушатели, как правило, в большинстве своем говорят, нет, мы хотим, чтобы это осталось. Это одна из возможностей проехать не так дорого. Тот поезд, о котором говорили вы, который едет со скоростью 350 км в час, будет несколько дороже, чем обсуждаемый нынче плацкартный вагон. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер. Вот нынешняя власть, стремясь выжать деньги из-за всего, она создает специальные конфликтные условия. Раньше человек, который купил на нижнюю полку билет, он терпел какие-то неудобства за счет того, что с верхней полки к нему приходили поесть.
Не терпел. Были разные люди. Ну, давайте не будем, правда. Конечно, и мы об этом уже вспомнили. Было бы, наверное, правильнее. В том смысле, что лотерея дает меньше возможностей сказать «я купил это место». 7373948. Это наш национальный проект, шутит 302-й. 812-й. Даже на 300 километрах в час от Калининграда до Владивостока одного фильма не хватит. Продолжают шутить тоже. 7373948. Не получилось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, да.
Здравствуйте. Значит, я в эфире, да?
Да.
Значит, у меня такой момент. Я считаю, что... Но в какой-то степени Гусейнов прав. Мы все немножко озверели.
И?
Ну, в общем-то, вот это и является причиной того, что мы сейчас обсуждаем вопрос курицы. Будет человек голодным или не будет человек голодным? 51-й год рождения, 70-е годы, это были поездки на юг. То есть такого вообще даже... близко не было. Наоборот, люди как-то приглашали друг друга и вместе кушали.
Нет, слушайте, ну правда, это было и раньше. Кто-то приглашал, а кто-то не пускал.
Ну, понимаете, вот я оттуда. Не
откуда?
Надо мне рассказывать, что там было. Я из 70-х годов.
А вы думаете, меня там не было?
Ну, значит, мы ездили в разных поездах,
хорошо,
наверное.
Хорошо, хорошо. Я ездил в поездах, которые едут несколько суток по территории Советского Союза. Как вариант, столик на втором этаже прикрутить для верхнеполочников. Ну, вот говорят, в новых плацкартных вагонах это уже предусмотрено. Буду сидеть на верхней и капать бульоном от курочки на нижнего пассажира, пишет Алекс. И за это можете пострадать. Вот эти вот все придумки... Давайте будем откладывать. Ну, разве что только как шутка. Потому что если вы нанесете ущерб пассажиру нижней полки, это будет проблема. Проблема совсем другого уровня. Поэтому извините. Подпосудники на верхних полках. Окей, я сяду на верхнюю полку и буду обедать. А мои ноги будут болтаться, пишет Мария. И опять же, надо смотреть на правила поведения. Если это соответствует правилам поведения, будьте любезны, продолжайте болтать. Если это не соответствует, значит, не сможете. И будет ваша ответственность. 7373-90 4,8. Телефон прямого эфира. Как вариант, столик на втором этаже. А это еще раз. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Так, тогда вас слушаем. Здравствуйте. Так, у нас что-то не получается с телефонными звонками, а остается буквально 20 секунд до новостей. Это ваши 15 секунд. Слушаем. Здравствуйте.
Да, в советское время не помню, конечно, такого. Все были как-то друзья. И кто сидел на нижней полке, всегда чувствовали себя неуютно перед теми, кто был на верхней полке. Наоборот, старались быстро встать, когда кто-то спускался с верхней полки. Это я точно.
Конечно, так и было. Прямо сейчас будут новости.